Глава третья. Зачем же вламываться? Я бы и сам открыл. Сухопарый мужчина предпенсионного возраста повертел в руках вырванный с мясом замок и снизу вверх посмотрел на Петра. Жилец имел белые пушистые бакенбарды, и Петр сразу понял, что винтовку он не брал.
«Водопроводчика пускать не желаете, а ФСБ, пожалуйста», — с укором сказал он.
«Так это вы звонили?» «Я догадался, что там подвох какой-то.
Неужели?»
«Я в ЖЭКе 8 лет проработал. Никто этой профилактикой не занимается, только по факту прорыва». Жилец находился в квартире один, да и Петр не представлял, как здесь поместится кто-то еще. В коридорчике можно было разойтись, только втянув животы, а выкуренная на кухне сигарета вмиг задымила и комнату, и санузел.
«Где вы были утром?»
«Утром? В 10:11.
Хорошее у вас утро.
Здесь я был. В половине 9 заплатил за 2 месяца вперед, получил ключи и остался».
«Кто может подтвердить?»
«Даму я, естественно, не назову, я человек порядочный. Соседей спросите, они нам покоя не давали. В стену долбили, как оглашенные». Петр недоуменно поднял бровь. «Но, видите ли, моя девушка достаточно темпераментна, а здесь такая слышимость».
Бровь поднялась еще выше.
«Ну, прописались, так сказать», — смущенно потупился жилец. «Ну, любят меня молодые. Что с ними поделать?»
Петр недоверчиво посмотрел на его плоские, словно нарисованные губы, и подумал, что такого и старые-то любить не должны.
«Ну, вы ведь не из полиции нравов. И потом она уже совершеннолетняя, все по закону. К соседям пойдете?»
«Нет. Где у вас телефон?»
Жилец показал на китайскую подвесную трубку и тактично отошел в сторону, хотя в условиях малогабаритки это выглядело чисто символически. Два номера молчали. Петр переложил бумажки в карман и набрал третий. Абонент ответил почти сразу, и сразу же Петру не понравился.
«Да», — недовольно протянули на той стороне.
«Вы дома? Не уходите никуда. К вам скоро слесарь придет».
«Да».
«Трубы обследуют», — пояснил Петр.
«А че их обследовать-то?»
— развязно проговорил абонент. Петр вопросительно глянул на жильца. Тот назидательно развел руками и шепотом подсказал. «Замена центрального вентиля».
«Вентиль меняем», — объявил Петр. «У вас какая квартира? 23-я? В 19-й, прямо под вами. Музыкант проживает. У него одно пианино 10 000 стоит».
«Баксов?» — с нездоровым интересом спросил абонент.
«Короче, через полчаса».
Петр перечитал адрес.
«Вернее, через 15 минут. Слесарь уже здесь».
«А деньги ему надо платить?»
«Это бесплатно».
«Тогда пусть идет».
Отключив трубку, Петр щелкнул пальцами и, не прощаясь, устремился к выходу. Судя по разговору, человек был не очень уравновешенным и не слишком добропорядочным. «Как бы, правда, не попер в 19-ю», — обеспокоился Петр.
«Успехов в службе», — сказал ему в спину жилец.
«И вам успехов».
Квартира находилась на той же улице. Поднявшись на 6-й этаж, Петр остановился у двери и разочарованно присвистнул. Стальная, насколько мне взять. Можно было предъявить красную книжицу, но внутренний голос строго отсоветовал. Человек, хранящий под шкафом винтовку, да еще добытую кровью, с ФСБ общаться не пожелает. А на водопроводчика Петр в своем костюме ну никак не тянул. Он бегом спустился на улицу и сел за руль. Домчав до ближайшего хозяйственного магазина, Петр купил черный халат и самый дешевый набор инструментов в фанерном чемодане. Отнеся все это в машину, он вывалил железки под сиденье, оставив себе лишь одну отвертку. Подумав, Петр добавил к ней молоток и, придавая ящику рабочий вид, пошкрябал его напильником. Насчет 15 минут он, конечно, погорячился, но в полчаса укладывался. Петр нажал на звонок и, услышав, как откидывается крышка глазка, сделал лицо простым и светлым.
«Вас предупреждали».
По ту сторону раздалось какое-то невнятное ликование, довольно странное для встречи с работником ЖЭКа. «Обкурился клиент», — сообразил Петр. «Это хорошо. Чувство боли притуплено, но и реакции никакой, лишь бы впустил».
«Сейчас, сейчас!» — торопливо крикнули в квартире. «Замок, блин, заело! Ах ты, сука! Заперся, блин! Ты только не уходи! Я его, сука, сейчас!»
Дверная ручка бешено задергалась, но толку от этого не было. Чем больше внутри бились и изрыгали проклятия, тем меньше Петр верил в их искренность. Кажется, ему пудрили мозги, тянули время. Непонятно зачем. 6-й этаж, Балкон он проверял нет, разве что уничтожает какие-то улики. Сколько канителей из-за несчастного слесаря. Клиент продолжал активно радоваться его приходу, и Петр постепенно припоминал голос. Это было не совсем нормально, найти знакомого таким вот образом. Да и не сильно ему хотелось кого-то находить. Разумеется, кроме обладателя винтовки.
«Не открывается, тварь! Слышь, не уходи! Я его сейчас! Я его, суку! Бычок тебе в ноздрю!»
«Ренат, ты?
А кто же?»
— весело отозвался Зайнулин.
«Все, сука, не могу! Заклинило ее! Уйди в сторону!»
Петр пожал плечами и шагнул влево.
«Отошел! Ну сейчас я ее!»
С той стороны раздался грохот отбойного молотка. Чем Ренат ремонтировал замок, определить было трудно, но слышали его без сомнения во всем доме.
«Ух, машинка!» — сказал он, раскрывая объятия и вешаясь Петру на шею.
Троекратно облобызавшись, они пожали друг другу руки, и только после этого Петр увидел на полу слегка дымящийся Штайер.
«Зверь у меня, машинка!» — похвастал Ренат.
«Оптику нафига поставил? Разобьется не ровен час».
«А чтоб не промазать!» «А ты будешь знать, сука!»
Он врезал по двери кулаком, но, не удовлетворившись, принялся избивать ее ногами. Петр еле вытащил его из прихожей и силой усадил на табуретку. «Ренатик совсем плохо», — отметил он. «В больнице за ним таких всплесков не водилось».
«На что же ты боезапас тратишь, чудик? Я за этим стволом с самого утра гоняюсь».
«А разве патрон нестандартный?
Если бы мы жили в Австрии, я бы сказал, что стандартный. НАТОвский патрон, ясно тебе?»
«НАТО, суки, маму их под поезд, ненавижу!»
«Ты, Ренат, если можешь, пореже, хорошо? Про поезд, про маму. Еще помню, ты вот любил в глаз напильником. Тоже не надо. Ты, кстати, когда выписался?»
«Выпишу, дождешься от них. После того концерта нам такое небо в Алмазах устроили. Я-то не допер, что ты в побег намылился, а то бы с тобой. Посадили нас на сульфу, всех поголовно. А потом... У меня началось склероз, как у тебя в точности. От суки, медицина называется. Потом обратно все вспомнил. Так перемешалось, крышу срывает. И то, и это. В одном мне две жизни. Прямо как шампунь. Если рассортировать, где какая, где первая, где вторая. В общем, полежал я немножко и ноги. На складе труба вентиляционной, а вместо решетки рабица. Оттуда в подвал, заблудился, наткнулся на какую-то нору, там 3 недели.
3 недели? — ужаснулся Петр. — Что ж ты ел?
— Так, всякое, по ночам вылазил.
— А сегодня? — Диггера ты положил.
— Кого?
— Ну, этого, в резиновых портках.
— Да полез он ко мне, а я...
— Да не надо оправдываться, что сделано, то сделано. Оружие сразу нашел?
— Да если б сразу, зачем мне тогда под землей сидеть? Я все надеялся, очухаюсь от таблеток, разберусь. Нет, ну врача, ну суки.
Это не таблетки, Ренат, спокойно сказал Петр. Это мы сами. 2 жизни,
да.
И обе твои. Только не спрашивай ничего, я сам в этом ни хрена не смыслю. У тебя 2 жизни, как шампунь, а у меня 1, как сплошная галлюцинация. Вот и живем. Ты хоть квартиру снял. У меня без документов не получилось. Деньги-то откуда?
Из кассы. — скромно ответил Зайнулин.
— Дружишка, пистолетик, я теперь не пропаду.
— Беда у тебя с мозгами, — проговорил Петр.
Он поднял винтовку и отстегнул магазин, ни шиша. 1 патрон в стволе — это все, что осталось после очереди по двери. Петр передернул затвор и, подкинув патрон, спрятал его в карман. С чокнутым Зайнулиным связываться совсем не хотелось. Гораздо проще было подсечь табуретку, и пока он падает, сверху по макушке. Но на это Петр был не способен. Теперь, когда выяснилось, что Ренат перекинутый, у Петра не хватило бы духу. Зайнулин его раздражал, но так, как раздражает младший брат. А брата убить нельзя.
«Собирай шмотки, быстро. Мы отваливаем».
«Куда? Не пойду.
Я суп варить поставил с курицей.
Ты так вскрывал дверь, что соседи могли спецназ вызвать. Я же не по людям стрелял. А дверь что? Сейчас слесарь придет. Дам ему бабок, пусть он... Ее починит.
Слесарь. Зря ты из психушки удрал. Тебе там самое место.
Слесарь, заржал Зайнулин. Ты посмотри на себя. Да шучу я, шучу. Че ты напрягся-то?
Петр заглянул на кухню, никакого супа на плите не было. Выразительно вздохнув, он сдернул с окна занавеску и завернул в нее штайр. В пустой магазин Петр бросил свой чемодан. Ну, слесарь так слесарь. Выходили на всякий случай врозь. Петр остался дожидаться лифта, а Ренат пошел пешком. Когда кабина доехала до первого этажа, Зайнулин еще топал где-то в районе второго. В подъезде Петр нос к носу столкнулся с милиционером. Веснушчатый паренек в бронежилете и каске на ходу поправлял автомат и слегка задел его стволом. «Не боись, на предохранители!» — осклабился он. Петр не боялся, а если и боялся, то не за себя. «Мастеровой!» — оборачиваясь, окликнул его Веснушчатый. «Это не ты долбил?» Ренат уже был внизу. «Нет, а что?» — спросил Петр. Ренат остановился за спиной милиционера. «Соседи вызвали. Вроде у вас стрелял кто-то». «Я стрелял», — признался Зайнулин, втыкая ему в ухо пистолет. «Падай на пол!» Веснушчатый перевел растерянный взгляд на Петра, и тому ничего не оставалось, как размотать винтовку. «Но ты дурак», — сказал он Ренату. «Зачем он тебе?» «Ты за ствол переживал? Пожалуйста, забирай!» «Как мы отсюда выберемся? Там еще один, в тачке». «Да? Не подумал? Пойдем назад! Слышь, боец, в лифт заползай!» Он перехватил автомат и пнул милиционера ногой. «Ползи, я сказал! Все делать лежа! Будешь низенький, зато живой!» Втроем они поднялись обратно в квартире, и Ренат заволок пленника в ванную. «Где твои браслеты? На поясе! Давай сюда! Сначала с напарником свяжись! Передай, типа, все в порядке и так далее! Что вы там обычно?» «У них условный знак», — предупредил Петр. «Какое-нибудь слово». «Ну и как мы его?» «Нет у нас знака», — заскулил Веснушчатый. «Тебя не спрашивают», — бросил Ренат. «Как мы его вычислим? Сейчас скажет свое слово, и все». В ту же секунду будто нарочно пискнула рация. «Раньше надо было», — обозлился Петр. «Теперь гадай, скажет, не скажет». «Отвечай, черт с тобой, но учти». «Нет». Зайнулин в последний момент схватил рацию и выкинул ее в коридор. «Не доверяй я ментам!» Он приковал паренька к ножке в ванной и, схватив за подбородок, запихнул ему в рот мочалку. «Так лучше!» Петр, уже не в силах возражать, уложил автомат в чемодан и гневно зыркнул на Рената. Тот добавил к автомату свой вальтер и погрозил Веснушчатому пальцем. «Сначала идешь ты», — распорядился Петр, — «и хватит самодеятельности». Перед тем, как спуститься на нижнюю площадку, Ренат наклонился в бок, свел колени вместе и, скривив губу, пустил обильную слюну. Сержант, заходивший в парадное, посторонился и придержал дверь. Зайнулин ковылял так натурально, что принять его за симулянта было бы кощунством. «Сотрудника нашего не видели?» — почему-то в полголоса спросил милиционер. Ренат что-то прошепелявил, и Петр с сержантом обменялись сочувственными взглядами. «Видел», — Петр сказал. «Он там, на последнем этаже». В патрульной машине в белых с синим «Жигулях» сидел еще третий, и Зайнулин был вынужден поддерживать образ паралитика до самого угла. «У меня такое ощущение, что сегодняшний день не кончится никогда», — сказал Петр. «У меня сегодня тоже много событий», — заявил Ренат. «Это тебе не в больнице околачиваться». Они проехали два перекрестка и повернули на проспект. У кинотеатра, помахивая жезлами, трепались два инспектора, но старый запыленный «Форд» их не интересовал.